Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления, уточнения именно христианского миропонимания применительно к тому, что происходит в современном мире, с нами, вокруг нас, опираясь прежде всего на догматические истины православной церкви. Стараемся мы это осуществлять, опираясь и на священную историю, как таковую библейскую историю, потому что только имея фундаментом само христианское миропонимание, саму веру и понимая, как это осуществлялась жизнь по вере же и в прежние времена, и в древней истории человеческого рода, можно действительно должным образом с помощью Божией осознавать, что происходит и в той современности, в том мире, в котором Господь нас призвал к этой земной жизни, чтобы нам обрести во Христе жизнь вечную. Последние несколько сюжетов мы говорили о древней ветхозаветной истории библейской, о пророке Моисее, о исходе израильтян из египетского плена. И фактически мы в хронологии относительно развития событий именно исхода, опираясь на книгу с этим же названием библейскую «Исход» и толкование святых отцов, подошли фактически к моменту дарования Синайского законодательства. Происходит фактически через относительно небольшой срок после исхода самих израильтян из Египта, где-то через 3 месяца, как говорится в книге «Исход». А впереди у израильтян еще далеко не 1 год, прежде чем действительно они смогут войти в землю обетованную. И этому есть совершенно определенные конкретные причины. Одна из причин такого фактически воспитующего промыслительного воздействия Бога на пути Израиля в том, что большинство израильтян, которые вышли из Египта, они были слишком, можно сказать, сильно заражены именно такой психологией рабской. Они слишком сильно были привязаны к тем земным благам, которые, несмотря на условия фактически плена, порабощения их со стороны египтян, были для них чрезвычайно важными. Комфорт, в общем-то, хорошее питание – несмотря на достаточно тяжелые работы, безопасность. Это оказалось во главе угла для очень большого числа соплеменников Моисея и Аарона. И фактически даже у самого Моисея, образно говоря, начинали опускаться руки из-за ропота народа, его народа из непослушания воли Божией, из стремления к идолопоклонству как таковому, что, собственно говоря, все это и проявляется в событиях, связанных с дарованием синайского законодательства. Мы в прошлый раз достаточно подробно поговорили как раз об этой стороне, о таком элементе неверия или маловерия, недоверия промыслу Божьему и правде Божией, и сомнением Моисея в том, что действительно он в состоянии под руководством Божиим все-таки довести до земли обетованной этот жестоковыйный народ. За что? За эти вот сомнения, проявленные самим величайшим пророком, Господь и не попускает фактически самому Моисею в дальнейшем войти в землю обетованную. Да и процесс пути в эту землю и вхождения в эту землю, он будет еще сопровождаться многими испытаниями для самого народа, и это со стороны действия промысла Божьего совершенно не случайно. Это действительно такая воспитующая, формирующая, стремящаяся сформировать новый народ, новый в отношении и духовно-нравственном, в отношении веры и доверия Богу, ну, такая вот именно педагогика божественная. Ну, вот продолжим наш разговор на эти темы. Действительно, впереди у Моисея и у израильтян самое, может быть, ну, одно из самых великих событий ветхозаветных, которое будет иметь значение для всех последующих столетий развития Израиля как такового и вообще для всей человеческой истории вплоть до уже времени Боговоплощения, времени пришествия самого Христа и дарования полноты спасения Нового Завета. А вопрос, собственно говоря, значения закона Моисеева, значение именно самого откровения и хранения, потом сохранения закону, следования закону Моисееву, нарушение закона и так далее, оно будет иметь значение, собственно говоря, во все времена. И в новозаветную эпоху тоже, как преодоление, исполнение, точнее, закона во Христе, так и трансформацию Моисеева законодательства, потом уже в Талмуде или в Каббале, вот, поскольку в присутствии следы закона, пусть уже перетолкованного, во многом извращенного, оно в религиозной системе иудаизма, безусловно, остается и до сего дня. И вообще, когда мы употребляем термин «закон», это неизбежно нас отсылает к неким древнейшим, в том числе и юридическим понятиям. Конечно же, безусловно, имеется в виду тогда и римское право, как достаточно всеобъемлющая юридическая правовая система, которая оказала влияние на большинство правовых систем, имеющих место быть в мире до сегодня, но и закон Моисеев, он до сих пор тоже имеет некое свое значение, свое звучание для множества людей и в современном мире. Все это, безусловно, имеет свои какие-то достаточно непростые переплетения. Это имеет влияние, и культурное влияние, и историческое влияние, и нравственно-духовного влияния и до сего дня, и связано именно с теми, по сути, древнейшими событиями. Но вот что, повторюсь, интересно. Откровение Божие, прямое откровение от Бога на горе Синай, которое даруется непосредственно пророку Моисею, именно как великому боговицу, а одновременно даруется и всему народу Израиля, исшедшему из Египта, и фактически народу, приведенному Моисеем и Аароном к горе Синай, не просто приведенным к некой географической точке, где вот это откровение, дарование закона осуществилось, но это вообще приведение народа к откровению Божьему, к закону Божьему, к декалогу Моисееву. И это осуществляется именно применительно к этому народу, несмотря на его духовно-нравственное состояние, которое очевидным образом оставляло желать лучшего, о чем мы и говорили в прошлых беседах. Вот, Георгий, почему именно вот этот момент исторический, повторюсь, несмотря на определенное нравственно-духовное состояние израильтян, исшедших из Египта, вот это величайшее откровение в истории всего человеческого рода происходит именно тогда? И вот таким, можно сказать, исключительным образом прямого схождения Бога на гору Синай и, по сути, такого прямого общения с пророком Моисеем.
Ну, вот здесь мы читаем главу 19 книги «Исход», и вот что тут написано. «В третий месяц по исходе сынов Израилевых из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Но все святые отцы, во-первых, говорят, что третий месяц в самый день новолуния означает день Пятидесятницы. То есть на 50-й день после Пасхи Ветхозаветной Израиль получает откровение от Бога на горе Синай. Точно так же потом, после Пасхи уже новозаветной, апостолы получают откровение. В горнице они сидят на 50-й день. Это как раз является днем рождения церкви христианской. На них сходят тоже языки, пламени, и тоже шум. И то есть в этом смысле то, что происходит вот на горе Синай, сейчас мы будем читать, оно как бы является неким таким прообразом того, что будет происходить потом уже с церковью христианской. И тут мы опять говорим, что они пришли в пустыню. Пустыня, она символизирует что? Она символизирует какую-то пустоту, очищенность от мира как совокупности страстей и порока, когда человек уже освобождается, и он еще не постиг, вот еще Святой Дух не сошел на него, он вот это состояние, и у него воспринимается как пустыня. И мы вот в предыдущих передачах говорили, что евреи в этой пустыне все время то жаждали пить, то есть божественного откровения, истины какой божественной, или они... не было питаться чем, то есть тоже Бог питал их манной небесной. И здесь они снова оказываются на 50-й день в пустыне, но они встали уже, расположились перед, против горы. Гора называется Синай. И вот здесь, как интересно, об этом пишет преподобный Максим Исповедник. Что означает гора Синай в Хариве и совершившееся на ней? Слово «Синай» переводится как «искушение», а Хариф, как вспахивание целины. Тому, кто стремится достичь высоты знания, следует терпеливо перенести искушение, вспахать целину своего сердца, посеять семя знания и праведности и очиститься от всякой страсти. За три дня, а три дня сказано вместо три силы души, следует очиститься от всякого плотского удовольствия и не брать с собой ни женского, не бессловесного, так как это указывает слово, то есть желающий стать достойным принятия божественного гласа, не должен иметь в себе чего-либо женоподобного или неразумного, а должен облачиться в сияющие ризы добродетели и так приступить к горе ведения. Ведь он, подобно Моисею, пройдя через естественное созерцание и свойства времени, то есть имеется в виду тот, кто хочет услышать глас Божий, то он должен, подобно Моисею, пройдя через естественное созерцание и свойства времени, таково значение 70 старейшин, преодолев звуки и громы, то есть проявление видимых вещей, берет с собой только Аарона и двух его сыновей, Надава и Авиуда, то есть разум и двух его сыновей, гнев и вожделение». Но их следует оставить наподобие дыма и бури, взять с собой одного Аарона Я имею в виду слово, простое для познания, будто молениями, озаряемое божественными озарениями, и затем его оставить снаружи и войти во мрак неведения, где все нерационально и непостижимо. Те из народа, что очистились перед горой, означают, как я полагаю, творящих деятельную добродетель, 70 старейшин, предающихся естественному созерцанию, те, кто с Араоном, познавших богословие, подобные же Моисею, это те, кто апофатически и в неведении соединился с Богом. Преподобный Максим Исповедник трактует вообще весь этот текст тоже, вот как бы, как и мы, опираясь, в общем-то, на толкование Максима Исповедника и других отцов церкви, что весь этот путь вот из Египта в землю обетованную, это путь как раз, собственно, в Царствие Небесное, да, то есть это он как раз описывает все вот эти пути, и все эти искушения, и все эти сложности, и дальше вот наступает этот момент, самый важный, когда евреи уже, они уже решились, да, они уже ушли от Египта, они уже видели чудеса, они уже знают, что вот не кто-нибудь, но сам Господь Бог их ведет, и вот они приходят перед этой горой, Моисей всходит на эту гору и получает божественное откровение и, в общем-то, закон уже, да, по которому евреи должны жить будут потом. Они уже и в пустыне должны жить уже по этому закону, и потом в земле обетованной до тех пор, пока, в общем-то, не родится Богородица, которая даже в мыслях не согрешила ни разу и от которой потом воплощается Сын Божий. И вот читай, Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилеву. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым, вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. То есть здесь мы видим, что Бог спрашивает согласие вообще народа, а готов ли он получить, во-первых, этот завет или заключить с Богом этот завет, потому что здесь уже заключается, если мы вот посмотрим на историю, то Бог заключал завет там с Ноем, он заключал завет с Авраамом, с кем-то одним, с человеком. А здесь уже завет заключается не с Моисеем, хотя он передается через Моисея, но Бог хочет заключить завет со всем народом веры, которые и называются евреи. При этом он говорит, что если вот вы видели как бы то, что я Бог, вы видели мою силу, вы видели, что я сделал египтянам, то есть вот этой как бы магия, которая, в общем-то, уже царила в мире к тому времени, когда Господь избрал Авраама и вот произвел от него этот народ веры и провел его через Египет, где он впитал все достижения цивилизации, науки и культуры, но которая была построена на основе магии, которая была магична сама по себе. И вот он их вывел и показал им как бы ложность магии и то, к чему приводит магия. Ведь вот эти 10 казней египетских – это просто Господь попустил произойти тому, что должно было произойти, если люди упорствовали в этой магии и использовали магические ритуалы, то это просто происходит, так сказать, по законам природы. То, что с ними происходило эти 10 казней. Но Господь говорит, поскольку вся моя земля, то вы, если будете слушаться гласа моего и будете соблюдать завет мой, который он им даст, если они согласны, то будете уделом из всех народов, и вы будете у меня царством священником и народом святым. И народ говорит, да, мы будем слушаться, и мы хотим стать вот таким твоим, Господи, уделом, и мы хотим стать царством священником и народом святым. И вот на это опираясь, потом на эти слова, забегая вперед, там, когда уже евреи попадают в вавилонское пленение, и когда снова три поколения юношей знати еврейской воспитывается в магии, возникает кабала, то вот эти слова уже трактуются именно как, так сказать, опять снова с магической, с каббалистической точки зрения. И когда приходит Христос, они требуют от него именно вот это царство, чтобы он обеспечил царство, земное царство, потому что магия, она строит совершенно земное царство, она отрицает царствие небесное и вообще Христову жертву. И вообще, что Христос, что он не только Бог, но даже то, что он Мессия. Они все это отрицают. И вот когда Господь приходит, они ожидают от него, что он им даст именно царство, причем царство, так сказать, всемирное, которое победит Рим и подчинит себе Рим, и через Рим подчинит все остальные народы, а они в этом царстве станут священниками, и царями, и священниками, и народом святым вот в этом земном царстве. То есть все потом все равно извращается.
Георгий, а, кстати, получается, что то, о чем вы говорите, вот эта приверженность к магическому миропониманию, она каждый раз повторяется из рода в род, от раза к разу, может быть, в дальнейшем на каком-то еще более изощренном уровне. Ведь, по сути-то, с одной стороны, народ еще тогда пред горой Синай отвечает Моисею: «Да, мы хотим быть народом Божиим, мы будем послушны». А проходит совсем немного времени, и этот же народ, пока Моисей задерживается на Синае, начинает отливать золотого тельца. То есть это же какое-то противоречие, это какое-то слишком явное непостоянство в состоянии, в среде самого народа. И что, Господь разве не знает об этом состоянии? Всеведущий Господь, конечно, знает, но тем не менее он все равно идет на дарование закона, законодательства, откровения Моисею. И даже несмотря на то, что Моисей разбивает скрижали в негодовании, в ярости, когда видит, что народ отлил золотого тельца, потом эти скрижали восстановлены, оказываются. То есть получается, что Бог в своем откровении, в своем промысле, в своей правде, он не просто долготерпелив, он, можно сказать, заведомо заранее долготерпелив, предвидя все это, все равно совершает определенные божественные действия, откровения. Хотя народ, который вроде был согласен с этим не только по прошествии там нескольких поколений, и не только применительно к событиям вавилонского пленения или предшествующим вавилонскому пленению, или уже событиям новозаветным, евангельским, фактически является таким предателем правды Божией, таким все время норовящим вернуться к идолопоклонству, к этой вот магии, и требовать от Бога царства земного. Причем требовать еще и с тем основанием, что ну мы же народ Божий. Ты же вроде обещал нам истинного Мессию, ты обещал нам царство. Так давай его, это царство, вот здесь и сейчас. Мы этого достойны. Мы, можно сказать, в своем праве, можно так выразиться. И тем не менее Господь все равно действует согласно своего божественного плана для того, чтобы всем народам, всякому человеку даровать возможность спасения.
Ну да, Господь, он осуществляет тайну спасения, сатана – тайну беззакония. И ведь здесь вот народ еврейский, он еще, в общем-то, он еще ничего не знает, он не понимает смысла того, о чем говорит Господь. То есть для этого ему вот эти тысячи лет и даются, чтобы он осознал и сделал выбор. Вот если мы, например, придем на улицу, там возьмем кого-нибудь лет там 15 или там 20 каких-нибудь современных, там молодежь нашу, да, московскую, допустим, которая никогда не слышала ни о тайне спасения, ни о тайне беззакония, возможно, даже о Моисее, там многие даже не знают, кто такой Чайковский. И вот мы им прочитаем и скажем, вот покажут чудеса чудо одно, чудо другое. Потом скажем, вот смотрите, видите, какие чудеса мы показываем. А вот если вы будете нас слушаться, тогда вы будете царственным священником и народом святым. Ну, а кто откажется? Конечно, все скажут, да мы хотим быть царственным священником.
Да я не знаю. Применительно к современному человеку. Многие, может быть, даже просто и не поймут, о чем речь, что такое применительно к современному обществу потребления священства, тем более какое-то царственное священство. Многие вообще просто пожмут плечами и отправятся на шопинг и к фастфуду в ближайший там гипермаркет, так сказать, торговый центр.
Да, но если им перед этим показать вот то, что видели евреи, там и 10 казней, или там проход через Красное море, вода, когда текла из скалы, и все такие, ну хотя бы что-то такое невероятно чудесное, то я думаю, они, конечно, согласились бы. Другое дело, также и они, и вот эти вот евреи, которые еще, вот мы сейчас будем читать, что нужно вообще. Максим Исповедник пишет, что гора Синай – это переводится «гора искушения». Где она находится? Она находится в Хариве, которая называется «вспахивание целины своего сердца». То есть это огромный труд. Это тот труд, о котором говорил Бог Адаму, что будешь отныне добывать себе пропитание и материальное, и телесное, и духовное в поте лица своего. Да будешь трудиться над вот этой вот землей, а под землей уже понимается и сердце человеческое, которое нужно будет как раз вспахивать. Вот гора Хариф, тут же в Библии все соотносится одно с другим. То есть Хариф – это как раз вот та целина вот этого сердца человека, который еще не человек веры, но он уже избран Богом, и он произведен от Авраама, и он должен стать человеком веры, и поэтому здесь вот эта вот местность называется Хариф, как раз где нужно вспахивать эту целину.
Вы считаете, что чудеса, которые показал Господь в Египте и при исходе из Египта, должны были как-то уже подготовить народ к приятию законодательства, воздействовать таким образом, приятию откровения? Но ведь народ, несмотря на эти чудеса, явно, да, будучи под впечатлением их, он, с одной стороны, я повторяюсь, высказал согласие с проповедью Моисея, а с другой стороны, ничего, вскоре стал отливать золотого тельца. Поэтому, видимо, воздействие даже какого-то внешнего впечатляющего чуда, оно не всегда прочно. То есть оно не всегда имеет действительно такое уж всерьез переменяющее влияние на человека. Не случайно есть даже такое толкование у святых отцов, что после воскресения Христова, сошествия Святого Духа на апостолов, Господь даже в какой-то степени умалил творение апостолами чудес, которые могли быть гораздо большими. Хотя и так очевидно, что апостольская проповедь – это своего рода эпоха тоже чудес, самых явных, и воскрешение из мертвых, там, исцеление болящих. Но Господь в какой-то степени, по слову святых отцов, умалил эти чудотворения, возможность, чтобы не произошло так, что все человечество тогдашнее лишилось бы возможности некого нравственного духовного выбора, именно сознательного выбора, внутреннего выбора по отношению к обретению истины и спасения во Христе. Потому что, когда человека ставишь перед чудом, явным чудом, собственно говоря, у человека не остается выбора. Ему надо или признать чудо как таковое, или тогда уже отвергнуть нечто очевидное, что тоже отрицать очевидное достаточно как бы трудно, да даже и неразумно. Поэтому святые отцы не случайно же говорят, что все-таки само по себе чудо то или иное – это не критерий еще истины сам по себе совсем не обязательный критерий, а иногда даже и не всегда истинный критерий, потому что те или иные внешние по форме чудеса встречались и встречаются не только в христианской практике, в христианской истории и обиходе, но и в других религиозных системах, где-нибудь там можно и на буддийском или индуистском Востоке найти тоже проявление чудес, но те чудеса совсем, опять же, не являются знаменем истинности тех религиозных опытов.
Но вот, читая книгу «Исход», мы понимаем, что чуда недостаточно еще, потому что чудо преследует, вот когда Господь творит чудо, он же и в этом чуде есть два аспекта, как-то мы можем себе представить, ну так, что делает Господь, когда являет чудо. Ну, во-первых, он проявляет свою волю, то есть он выводит чудесным образом вот из плена магии, выводит вот народ веры. Именно чудесным образом, потому что естественным способом он не может выйти. Вот как сейчас у нас выйти из того положения России, в котором оказалась, мы не можем выйти иначе, как только вот подобно тому, как Господь вывел евреев из Египта, но точно так же мы только можем совершенно каким-то чудесным образом, и только надеясь на вот те жертвы, на молитвы наших новомучеников, там, царской семьи нашей, которая принесена была ритуально убита в жертву сатане. Только чудесным образом, таким же мы можем, вообще может сохраниться Россия и вообще мир, так сказать, на какое-то время избежать вот этого электронного концлагеря или там осуществления мечты всех коммунистов, вот этого вот СССР 2.0, где не будет ни собственности, ни свободы, то есть, ну, то, что было в СССР, только в совершенном виде. И точно так же здесь. Чудесным образом Господь выводит их. Второй аспект чуда, что эти люди начинают верить Моисею, тому, что говорит Моисей, и тому, что говорит Бог через Моисея. Они только начинают верить. Но это самое начало, его еще недостаточно. Надо еще понимать то, что говорит и Господь, и Моисей. Вот эти слова, да, вот это как раз и начинается. Вот тут евреи подошли к этой горе Синай, горе искушения, где и добывается это познание, если говорить, так сказать, на уровне духа. В духовном смысле. То есть вот эта гора, ведь истина – это иерархия, и вообще все вот это восхождение Царствия Небесное на небе, как человек на небо попадает, когда дух его начинает управлять, во-первых, разумом, сердцем, плотью, очищается, становится способен принимать вот эти откровения божественные, и тут вот мы сейчас дойдем, потому что Бог говорит тоже, проведи черту, и никто не может взойти на эту гору, и только ты взойди, мы сейчас это прочитаем. То есть это нужно очиститься, очистить себя, и вот эта иерархия постижения, о которой опять же, ну, в который раз вспоминаем Максима Исповедника опять, что человек должен постигать истину, на какой-то он ее на какую-то одну ступень постигает, потом он должен делать второй шаг, второй ногой, притворять это знание в своем благочестии, потому что вот мы, воспитанные там в Советском Союзе или сейчас современные все люди, они под истиной понимают, что ну, какое-то знание, как построить ракету, как заработать деньги, даже как кого-то обмануть, то есть они вот это понимают под истиной. Какой-то практический способ реализовать свою волю или свои желания или свои страсти. Они хотят узнать, а в чем истина, как мы можем удовлетворить свою страсть. Например, стать самым богатым. Вот расскажите мне истину, как стать самым богатым. У них это истина. На самом деле истина – это что такое? Это воля Бога живого. И поэтому эта воля Бога живого воспринимается человеком, который хочет ее воспринять, волю Бога живого. То есть он должен делать не так, как он хочет, не своим страстям удовлетворять, он хочет сделать то, что хочет Бог. И в этом и отличие как раз народа веры от народа неверующего. Потому что если человек не верит Богу, то он верит только в себя, в свои похоти. И этим отличается магия от богословия, потому что богословие изучает духовный мир и постигает истину как волю Бога, чтобы творить волю Бога. А магия постигает истину, как волю Бога, чтобы обмануть Бога и принудить его, Бога, божественной энергии, исполнять свою волю. В этом как раз огромное отличие. Поэтому вот это восхождение в Царствие Небесное, вот это вот движение в землю обетованную, оно как раз и связано с этим восхождением на эту гору. Здесь вот в 19 главе, ну и во всех этих главах сейчас, как раз описывается, в общем-то, этот процесс. Причем он происходил и физически, так это происходило, и в духовном смысле так это происходило и происходит. И Господь, конечно, знал, понимаете, мы же помним, мы с вами обсуждали вот когда Иакова, историю Иакова мы смотрели, как ее толкуют святые отцы. И когда он боролся с Богом, он повредил, в конце концов, он получил благословение, но ангел повредил ему одну ногу. И святые отцы, они толковали это таким образом, что здоровая нога, а от Иакова произошли как раз евреи, то есть все 12 колен, это его сыновья, в патриархе 12 колен, это сыновья Иакова. Что здоровая нога – это та часть народа веры, та часть евреев, которая примет Христа, которая будет следовать закону, которая будет исполнять законы, вот это познание осуществлять и воплощать ее в своем благочестии, и в конце концов, который родит Богородицу. А второе, поврежденная нога – это та часть народа, символизирует собой, которая как раз опять вернется к магии, только на другом уровне. Ведь что такое каббала? Это магия, но которая уже использует все достижения Моисеева откровения божественного. Ведь в этом и смысл вообще магии. Это то, чем занят сатана. Сатана уверен, что почему у него все никак не получается, так сказать, покорить себе Вселенную, что он еще недостаточно изучил, так сказать, устройство мироздания, законы мироздания, волю Божию. И как бы мысль такая, что раз воля Бога неизменна, то когда я пойму, как его принудить сделать то, что мне надо, или как его обмануть, или как, так сказать, использовать эту волю в своих интересах, Бог не сможет ничего сделать, потому что его воля неизменна. Это, так сказать, мысли разума тьмы, которые опираются не на веру, а на собственный разум. И кажется, что вот мощь разума, вот она должна победить вот эту божественную истину, божественную благодать и божественную веру. Но так никогда не происходит, потому что, например, нельзя доказать разумом ничего из того, что истина существует. Ни существование Бога, ни существование Духа, ни существование любви, ни существование жизни. Даже собственное существование невозможно доказать, потому что можно всегда сказать, что это просто, ну как по сути говорят материалисты, только они не договаривают до конца. Но если до конца договорить то, что говорят материалисты, то они говорят, что на самом деле разума нет, у нас одни там движения нейронов каких-то, они там каким-то образом вызывают в нас какие-то иллюзии, и мы не знаем вообще, это реальность или нереальность, мы существуем или не существуем, и, так сказать, мы через физический опыт только узнаем, истина это или нет, но под истиной они опять понимают реализация своей воли, как построить пароход, как построить самокат и так далее. В этом как бы главное отличие. И вот эти две ноги, и вот эти две идеи. То есть мы говорили, что почему все время циклично, почему мы видим, что в Ветхом Завете описывается, собственно, то же, что раскрывается потом в Новом Завете, и все одно и то же как бы повторяется. Потому что в нашем мире, где все во времени, в пространстве и в материи, проявляются то, что находится в вечности. А в вечности вот эти основные принципы. Вот воля Бога и воля твари. И та тварь, которая хочет исполнить волю Бога, это одна часть мироздания, вторая, которая хочет использовать волю Бога в своих целях, это вторая часть мироздания. И они все время, так сказать, идет вот эта война. Причем война идет со стороны там, бесов, сатаны. То есть они все время хотят не исполнить волю Бога, а сделать все время по-своему. И это проявляется. И вот тайна спасения, и вот это вот познание истины, и вот это получение откровения, и наоборот, все время заблуждение. А суть этих заблуждений в чем? Как только человек начинает себя жалеть, Вот говорит, ну, вот у нас в Египте было мясо, а тут нету. Или вот у нас в Египте были там какие-то там морковь, а здесь нету. Он сразу впадает во власть, собственно, вот этой второй темной стороны сатанизма, потому что Бог, в нем нет никакого эгоизма, это чистая любовь. А вот в этом вот в разуме тьме, вот в этой идее сделать по-своему, а это ведь проявление, собственно, эгоизма. И вот эти две основные как бы движущие силы истории человеческой, земной, они все время проявляются. Если мы дойдем до Откровения Иоанна Богослова, то там тоже это описывается. Ведь сам даже Апокалипсис, он написан вот как раз именно таким образом. Почему его так трудно трактовать? Потому что все время те, кто толкует его, они пытаются как-то это все выстроить во времени или в географии. Вот. А на самом деле там как бы излагаются вот эти основные принципы духовные. И, в общем-то, описывается тоже вся история человечества и история окончательного разделения. Те, кто избирают Царствие Небесное и волю Бога, они абсолютно отделяются от тех, кто избирает свою волю, волю сатаны, потому что свою волю не хватает сил человеку осуществить, и он ищет поддержки, как Каин. И заключает союз неизбежно с сатаной через магию, там, через жертвоприношение сатане. И это происходит окончательное разделение. Поэтому, да, Господь знает, что вот сейчас они отольют золотого тельца. Но, тем не менее, сама вот его воля, реализация вот этой тайны спасения, она предполагает, что он хочет заключить. То есть Господь предлагает народу веры, заключить с ним завет, уже не с одним Моисеем, а со всем народом. Хотя знает, что одна часть народа – это уже та нога Иакова, которая уже повреждена. И он знает уже, что да, завета не получится, а получится закон, потому что они тут же моментально не выполнят свои обязательства. Почему они не выполнят? Потому что у кого-то недостаточно будет веры, у кого-то вот этот эгоизм, вот этот страх – страх какой? Страх упущенной выгоды, по сути дела, двигает частью еврейского народа. И вот этот страх упущенной выгоды, вообще от этой выгоды, он как бы сейчас главный страх, на котором держится вот вся эта современная наша цивилизация.
Георгий, у нас время эфирное постепенно подходит к завершению. А у меня, знаете, сейчас такая мысль возникла вот применительно к этой теме. И к тому, что вот вы сейчас говорили, что имело бы смысл вообще поговорить о том, что такое народ Божий, и о путях, возможностях, границах, ограничениях неизбежных, возможности, невозможности формирования вообще народа Божьего как такового. Примеров в истории, я думаю, достаточно много. Может быть, надо как-то конкретизировать. Ну вот, пожалуйста, история Израиля – это же попытка не одного столетия, да даже не одного почти что тысячелетия, ну, по крайней мере, не одного столетия, это точно, которое предпринимается Богом именно с целью сформировать народ Божий, себе народ, который бы послужил спасению всех народов, боговоплощению. История русского народа – это что же попытка и самого народа стать народом, как это говорилось, богоносцем, Святой Русью. Но чем эта попытка в какой-то момент оборачивается, если, я не знаю, завершается катастрофой, катастрофы революции 17-го года и так далее. Оно вообще возможно сформировать народ Божий? Или народ – это такое явление, такое образование, такая, можно сказать, толща, в которой, в общем, очень многие действия даже самого Бога, они наталкиваются на определенное сопротивление, иногда очень ожесточенное сопротивление, на то, что в Библии называется жестоковыйностью самого народа. И не получается ли в конечном счете так, что все сводится всегда к малому стаду? К собранию истинному в Боге или уже во Христе, которое все равно малое, оно имеет по отношению к самому народу ограниченное число. Из всего Израиля 12 учеников, в какой-то момент Христа, и то один предатель. Из всего Израиля, да, Пресвятая Богородица – это самый единственный в истории человек. Это и есть Дева Мария, Пресвятая Богородица, оправдание всей ветхозаветной истории, всего Израиля, потому что без нее само наше спасение было бы невозможно. Но это чуть ли не единственный такой человек во всем народе Израиля. Да, когда Христос воскрес и Дух Святой сошел на апостолов, тысячи и тысячи израильтян, соплеменников Христа, уверовали во Христа, но это, наверное, не сотни тысяч. А большая часть Израиля все равно же не уверовала. И потом претерпевала страшную катастрофу взятия Иерусалима римскими войсками, где там под миллион, по разным подсчетам, погибло, где вообще ужасы происходили, людоедство, собственных детей ели и так далее. То есть, в принципе, оказывается, что применительно к судьбам всего народа спасению всего народа, формированию всего народа как действительно носителя правды Божией, это, а сам народ – действие промысла Божьего и в какой-то степени, можно даже сказать, и притыкаются. Они самим народом и ограничиваются. И применительно к нашему времени, о современном состоянии русского народа тоже можно поговорить. Сейчас мы говорим, что современная война, она, в общем-то, имеет с нашей стороны чуть ли не священный характер по отношению к окончательно уже разложившемуся Западу. Но насколько мы действительно, как народ современный, в его нынешнем состоянии вообще являемся носителями истинно правды Божьей? Тоже вопрос. Может, нам отдельно обо всем этом поговорить в следующем сюжете нашей передачи, как вы думаете?
Можем прерваться, отвлечься, а можем прямо в контексте исхода.
Зачем прерваться? В контексте. Просто я говорю, у меня эта тема сейчас в особенности. Не только сейчас, а именно в контексте нашего нынешнего разговора она показалась актуальной. Действительно, закон и народ, закон и правда Божия, народ как носитель истинных ценностей, божественных заповедей, да, народ как избранный народ, народ как богоносец. Насколько это действительно осуществимо в истории, в условиях земной человеческой цивилизации, можно сказать, мира, лежащего во зле?
Дело в том, что эти законы духовные, которые есть твердь небесная, они неизменные, они проявляются в нашем мире и для народа в целом, и для каждого отдельного человека, и для разных народов, и во все времена они проявляются одинаково. И когда каждый человек ведет ту же борьбу, и также он восходит в это Царствие Небесное, и кто-то не находит этого пути, потому что, как сказал Христос, и тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Но весь народ состоит из отдельных людей, и те, кто находят, они составляют этот народ Божий. Да? Те, кто не находят, они остаются во власти сатаны, они не побеждают в битве с этими духами злобы поднебесной. Но есть надежда, что когда-то все равно Бог будет все во всем.
Это когда-то это уже будет в эсхатологическом разрешении земной человеческой истории, это когда будет новая земля и новое небо после всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда. Про это что рассуждать-то? Тут уже действительно все будет зависеть от доброго ответа на страшном суде Христовом. Речь идет о применительно к посюстороннему миру, к законам жизнедеятельности этого мира и общественным, и государственным. Многое здесь, опять же, об этом мы говорили, упирается в нравственно-духовное состояние правящей элиты, опять же. Давайте тогда и об этом повторимся, может быть, в чем-то, но поговорим тогда в следующем сюжете наших горизонтов. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно, эти наши рассуждения и поиски смыслов. Благодарим и тех, кто нам всячески помогает. Даст Бог, продолжим этот разговор с Божьей помощью и в следующих сюжетах. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.